Глава третья. Эллинизм. На Востоке персидское владычество не принесло с собой существенных перемен в социальном и экономическом строе. Неизменность податей, установленных Дарием по сатрапиям за все время существования его царства, характерна в этом смысле не менее, чем сохранение свободной сельской военной общины наподобие швейцарской на родине господствующей нации и древнего аграрного хозяйственного строя. Социальная деградация должника как такового, потому что он является платящим подать холопом, самостоятельно хозяйничающие крестьяне, обязанные служить в ополчении, по-видимому, отсутствие вотчинной власти, но лишь выделяющиеся размерами владений и придворно-рыцарским воспитанием и в силу этого допускаемые к должностям при царе, а в лице старших – вроде и к участию в совете царя роды, назначаемые царем судьи вместо разбиравших судебные дела местных князей, как во второзаконии, но никаких зачатков кодификации. Наряду с деспотически-теократическим господством над подданными. Подати, частью денежные, частью натуральные. Денежные подати, самые высокие подати были в Вавилоне, 1000 талантов серебра. Общая сумма 7600 талантов серебра равняется 53,5 миллионам марок, которым надо прибавить потреблявшиеся на местах поступления, не дают масштаба для суждения о развитии денежного хозяйства. 14-я сатрапия на иранском плоскогорье, представлявшая собой наполовину пустыню, дает почти столько же, сколько и Египет. Как, наверное, вполне основательно полагает Мейер, здесь должны были давать себя знать рудники и тому подобное. Натуральные подати состоят частью в обязанности давать помещение местному гарнизону и удовлетворять другие его потребности, частью в обязанности городов, как в средние века, содержать своего властелина или его представителя во время его пребывания в них, частью в определенных податях. Эти последние, как в огромного размера ойкосе, имели разнообразные назначения, соответственно, потребительным целям, и были распределены по местностям. Известные города или деревни доставляют вино, другие – пшеницу к царскому столу или для определенных домохозяйственных и туалетных надобностей царицы. Точно так же, что всего важнее, организованы вообще и пребенды царской дружины, персов, которые едят за царским столом, должностных лиц и постоянного царского войска. Прибенда. От латинского слова «то, что должно быть дано». Жалование. Содержание. Наряду с этим мы видим, особенно в Месопотамии, где это соответствовало системе прежних властителей, но, конечно, не только там, земельные пожалования для запасного ополчения, а для более высоких чинов – пожалования поместьями и разного рода иммунитетами, патримониальным судом и сеньориальной властью над феодальным ополчением и обязанностью выставлять его. Эти феодальные права очень различны по объему и прежде всего по своему правовому характеру, начиная от чисто частного иммунного ленного поместья до крупных, пользующихся патримониальным изъятием от общей подсудности бароний, и, наконец, доплатящего подать, но в других отношениях политически автономного вассального князя, институты, являющиеся дальнейшим развитием тех, следы которых мы находим уже в Вавилонском царстве и предшественниками впоследствии существовавших, предположительно, в эллинистическую и с полной достоверностью в римскую эпоху частновладельческих территорий. Только с течением времени предоставление, собственно, политических, превышающих патримониальные иммунитеты, правительственных прав встречается все более и более редко, чем это, по-видимому, бывало во времена персидского владычества. Естественно, политическая, как и патримониальная власть высшего сословия, распространяется преимущественно на внутренние области страны, лишенные всякой городской организации, но не исключительно, иногда как вотчинная, так и политическая власть жалуются и в отношении к городам. Зато чисто частные, обрабатываемые колоннами поместья, встречаются также и в областях с городской культурой. Правовое положение наследственных подданных подробнее неизвестно. Относительно аграрных отношений древних культурных стран Месопотамии, Египта, Сирии во времена персидского владычества лишь в самое последнее время стали понемногу поставлять материал раскопки и дематические папирусы. Встречающиеся в вавилонских источниках большие количества фиников, поставлявшихся частными землевладельцами, позволяют заключить, что здесь развелись значительные плантации и притом развелись вновь на прежней пашне, так как земельные участки должны были платить мукой. Долгосрочные, в одном случае на 60 лет, аренды поместий, очевидно полученных в ленное владение или в подарок, персидских магнатов показывают, что строгие предписания относительно обязательного присутствия при дворе делали необходимым абсентеизм помещиков. Наряду с частными поместьями, имеющими к тому же своим источником царское пожалование, стоят царские домены, леса, сады, пастбища, пахотные поля, возникшие путем присвоения владений прежних до персидского владычества существовавших властителей и путем конфискации царские стада, принадлежавшие царю и принцам рабы, в том числе и рабы, обученные ремеслам, при случае работавшие, наверное, и на частных заказчиков и берущие себе в учение рабов частных владельцев. Домены управлялись, как и каролингские домены, администраторами. Крупной аренды в доменах, по-видимому, не существовало, так же, как не существовало и государственного откупа налогов. Довольно характерной является в вавилонских источниках посредническая роль капитала при уплате податей. Он избавляет обязанного платить подати от необходимости самому доставлять следуемые с него натуральные взносы, например, закупает муку, которую население должно доставлять царю, и, с другой стороны, берет на себя сбыт фиников, которые родятся на данном участке, и таким образом устраняет ограничения, вносимые в обработку участков системой натуральных податей. Время персидского владычества является, по-видимому, периодом сильного хозяйственного застоя в занятых персами областях. Вавилонская система каналов, видимо, пришла в разрушение к концу господства персов, и ни об эллинских, ни о финикийских городах мы не слышим, чтобы они благоденствовали под их владычеством, несмотря на совершившееся умиротворение этой большой сплошной государственной территории. Там не было как раз тех специфически античных стимулов капитализма, которые всегда были связаны с политической экспансией. Сильным препятствием был гнет системы натуральных податей и реквизиций областных наместников, о котором, например, говорит Неемия, и полный произвол, жертвы которого были, видимо, и города, между тем, как специфически эллинских шансов на барыши при этом не было. Об отдельных областях мало что можно сказать. Относительно Египта времен персидского владычества материал источников пока еще слишком ненадежен и в смысле текста, и в смысле перевода, чтобы можно было на основании его делать какие-либо историко-хозяйственные заключения. В частности, утверждение Ревилью, будто бы революции национальных династов в эпоху персидского владычества привели к новым кодификациям и, например, к восстановлению едва ли перед тем устраненного права фамильного ретракта, остается еще висящей в воздухе гипотезой до тех пор, пока еще не подверглась тщательному исследованию относительно своего смысла и значения дематическая хроника, на которую он опирается. Впрочем, персидские цари, по-видимому, при случае секуляризировали церковное имущество, но они не внесли никаких перемен в общее положение духовенства и, несомненно, оставили во всей неприкосновенности национальное право. По-видимому, ни там, ни в Вавилоне общий тип социального строя и юридических отношений не подвергался никаким принципиальным изменениям. Неизменный характер персидского государственного хозяйства должен был оказывать соответствующее воздействие и на внешний оборот. Экономическое развитие огромной, в течение полутора веков пользовавшейся почти совершенно мирным существованием территории, видимо, стояло на месте. Никакой торговли в Персидском заливе, слабое развитие также принадлежавших персидскому государству финикийских и со времен Пелопоннесской войны эллинских морских городов. Как и в некоторых других областях, персидское господство в Иерусалиме старалось найти для себя политическую опору в теократии. Благодаря этому иудейским любимцам персидских царей удалось получить от них для иудеев разрешение: первое – возвратиться в Иерусалим, второе – выстроить вновь храм и городские стены с сохранением за городским храмом исключительного права на место культа и, что в дальнейшей истории оказалось особенно богато последствиями, третье – октроировать очистительный ритуал, приобретший во время изгнания евреев первенствующее значение благодаря невозможности сохранения древней формы культа Иеговы, а также предписания, предусмотренные в так называемом «священническом кодексе» и устанавливающие права иерусалимского духовенства. До изгнания евреев священство было первоначально стоящей вне родовых союзов профессии, которая сделалась вскоре наследственной и существовала на определенные, взимавшиеся для этого налоги. Теперь оно было наделено правами на десятину и в то же время получило родовую организацию и составляло особую филу – колено Левитова. Две другие филы поэтому соединились в одно колено Иосифова в традиции. На основе родового начала, вроде того, как в Афинах после дракона и перед Солоном и в римском государстве древнейшего периода, была заново организована вся народная масса. Израильские колена, получившие свое наименование частью от местности, частью от лиц, включающие в свой состав нередко несколько тысяч душ, и теперь остаются союзами землевладельцев, имеющих экономическую возможность носить оружие, хотя теперь союзы эти были вновь образованы искусственно, с политическими целями. Наряду с ними, как и везде, стояли цехи, то есть по своей функции соответствующие родам союзы известных ремесленников. Роды были разделены на части, причем был произведен с помощью шнура частичный новый передел, сильно обезлюдивший со времени изгнания земли, а затем при Неемии было предписано путем форменного синайкизма по 1/10, будто бы, от каждого колена в качестве представителей его поселить в полисе, без права выселяться из него. Основной принцип, что человек, лишившийся своего земельного владения, не принадлежит больше к общине, сохранил свою силу. Но метеки, к числу которых принадлежат люди, не имеющие земельной собственности, и законом, и литературой трактуются с нарочитой предупредительностью, если только они принимают иудейскую веру. Теократия утвердилась окончательно. Наряду со светскими родами стоят роды городского священства, которым подчинены левиты в качестве служителей при храмах. Число всего духовного сословия – 1/7 часть населения, необычайно велико. Так как отличительной особенностью народа являлось теперь соблюдение ритуального закона – обрезаний, субботы, заветов чистоты, то священнические роды, еще до того, как первосвященник стал формальным главой государства, являлись руководителями иудейской общины, экономический центр тяжести которой, несомненно, оставался в Вавилоне, где ее существование подтверждают нам многочисленные документы. Политическое устройство государства служило одной лишь цели – сохранить сакральный центр. Как и в эллинских городах, сначала здесь была введена общая трапеза глав родов у наместника как символ государственного единства. С одной стороны, был воспрещен прежде допускавшийся брак с жителями страны, то есть со всеми не вступившими в имевший религиозный фундамент полис путем принятия закона, будь они даже израильского происхождения. С другой стороны, иудеи начали тогда, не считавшуюся с происхождением своих будущих прозелитов, пропаганду среди метеков и в чужих странах. Относительно аграрного развития этой влачившей сначала довольно жалкое существование общины, мы можем узнать что-нибудь лишь косвенно и из более поздней эпохи с помощью талмудического права и Евангелий. Но и то узнаем немного и мало своеобразного. Национальная война македонской военной монархии, положившей основу всемирному господству эллинизма, внесла в экономические условия Востока значительнейшие изменения. Ближайшим последствием было чрезвычайное распространение автономного в своих внутренних делах эллинского полиса в качестве формы организации также и на внутренние страны вплоть до границ Туркестана, между тем, как до тех пор лишь очень немногие города отстояли от морского берега более чем на один день пути. В связи с этим стоит распространение денежного хозяйства. Это прежде всего сказалось в государственном хозяйстве, тогда как пребывание персидского царя в городе являлось экономическим бременем для этого последнего, благодаря обязанности содержать его за свой счет. Эллинистический полис имел выгоду от пребывания в нем двора, что передано нам традицией как самое характерное отличие происшедшей перемены. Государственный откуп стал распространяться теперь на восток. Мы видели, что еще при Артаксерксе частный капитал играл посредническую роль в уплате долгов, и Белох, конечно, прав, когда он понимает слова Аристотеля в экономике, в том смысле, что намархам приходилось самим превращать в серебро дань, собираемую с египтян зерном, для того, чтобы иметь возможность уплачивать денежный налог. И поэтому они требовали свободы вывоза зерна, потому что иначе они не в состоянии были бы внести налог. Теперь государство начинает, планомернее всего в Египте, сдавать натуральные повинности откупщикам, которые гарантируют ему известную определенную денежную сумму, как выручку от продажи, чтобы иметь таким образом возможность сбалансировать свой бюджет в деньгах. Несметные сокровища персидских царей были растрачены в качестве донатив суверенным войскам и его вождями и дружинами македонских царей. Таким образом, были пущены в обращение. Донативы с начала III века до нашей эры – денежные подарки римскому войску, выделяемые полководцам из захваченной добычи. Царство селевкидов, истиннейшее продолжение персидского царства, видимо, никогда более не обладало особенно богатой царской сокровищницей, но зато его денежные доходы от податей, по-видимому, превосходили доходы всего персидского царства, кроме Индии, взятого в целом. Государственная казна Египта была очень богата, хотя размеры ее, как они переданы традицией, совершенно неправдоподобны. Многие историки принимали на веру цифры фантастические. Кроме того, в Египте существовал царский банк, который, как и в большей части эллинистических полисов, обладал монополией размена и вместе со своими филиалами являлся всеобщим платежным местом. Чеканка монеты по городам началась везде, между тем, как, например, Вавилон еще и во времена персидского владычества вовсе не чеканил денег. Золотые дарийки, государством обеспеченные ценности, служили главным образом для хранения в виде сокровищ и для наград, а только некоторые приморские города чеканили эллинскую монету. Но, в общем, денежное дело оставалось на правовом уровне денежной системы Китая. Мелкие разменные деньги наряду с колеблющимся в цене благородным металлом, уплачивавшимся по весу. Успехи и влияние денежного хозяйства всего яснее сказались на особенно хорошо известном нам теперь, благодаря Вилькену, положении Египта. В разнице между податями, платившимися персам, и доходами Птолемеев, будто бы 700 талантов, 120 тысяч артаб хлеба при Дарии, артаба – хлебная мера в Персии, равная 32 килограммам, что, по данным традиции, сделалось постоянной податью 14 800 талантов и 1,2 миллиона артаб хлеба, будто бы при Птолемее Филадельфии. 60 тысяч талантов достоверно в первом веке до Рождества Христова после сильного упадка. Конечно, нельзя видеть, даже оставляя в стороне снижение ценности благородного металла, просто соответствующее повышение государственных доходов. Все источники говорят, что налоги в пользу сатрапов и местных войск были гораздо тяжелее, что на персидский двор уходила только часть всей суммы доходов и, конечно, менее значительная часть податей натурой. Но денежная стоимость всех поступлений натурой при Птолемеях равнялась всего только какой-нибудь 1/40 части всей суммы их доходов. Так быстро шло вперед денежное хозяйство. И на что Вилькен указал впервые, между тем, как в содержании войска в III веке до Рождества Христова деньги относились к выдачам натурой по стоимости как 1:2, во II веке до Рождества Христова отношение это изменилось на 3,5:1, во флоте же в конце II века на 20:1. Древние, отличающиеся от халдейских больше формально, чем по существу, категории натурально-хозяйственных деловых отношений, займы натурой, вознаграждение натурой и так далее, сохраняются еще в течение всей эпохи Птолемеев, в особенности, но не исключительно, в дематических папирусах. Натуральная аренда в частном обороте, судя по дошедшим до нас источникам, преобладает вплоть до эпохи императоров. Но денежное хозяйство неудержимо идет вперед, начиная от III века до Рождества Христова и до середины II века после Рождества Христова. Сохранившиеся фрагменты хозяйственных книг показывают нам полную картину денежного хозяйства в области домоводства с одной стороны в III веке до Рождества Христова, с другой стороны во времена Веспасиана. Закупки на рынке за деньги, продажа продуктов за деньги, паденная плата чистыми деньгами, отдача денег взаймы под денежные проценты господствовали в частном обороте, а главное – денежные подати и денежная расценка податей. Из поземельных податей, если не считать злаков, составляющих монополию государства, сезам, кротон и так далее, только подати зерновым хлебом выплачивались почти целиком натурой. Все другие злаки были обложены почти исключительно денежными податями. Точно так же денежными податями были обложены и ремесла, вместо прежних, практиковавшихся при фараонах, барщин и натуральных оброков ремесленными изделиями. Повсюду обнаруживается тенденция к адерацию, как технически называли этот процесс перехода от натуральных повинностей к денежным во времена империи. Необычайно развитая и доведенная до крайних пределов утонченности финансовой системы эпохи Птолемеев – по которой решительно каждый, от проститутки до заведующего каналами, за исключением эллинов, жрецов, до известного числа на каждый храм, и жителей, был обложен особой податью, сообразно со своей профессией, а кроме того, сообразно со своим объектом. Каждый акт оборота, эта система покоится на совершенно последовательном дальнейшем развитии кадастра барщин и земельных измерений и оценок, входивших в систему государственного обложения времен Рамессидов, которой она составляет диаметральную противоположность лишь в смысле способа обложения. Там, в принципе, натуральные повинности, здесь, в принципе, как было на практике, денежные налоги. Таким образом, в эллинистическую эпоху государство удовлетворяло свои потребности все более и более денежно-хозяйственным способом. И могло это делать потому, что хозяйственный строй, на который оно при этом опиралось, в сильной мере был или становился денежно-хозяйственным строем. Но управление вновь возникающих монархий было чисто бюрократическое и становилось все более и более бюрократическим. И в то же время в государственном хозяйстве, как раз под влиянием денежного хозяйства, все сильнее и сильнее выступает вперед принцип литургии – обеспечение доходов путем возложения имущественной ответственности за поступление государственных податей на состоятельных людей и прикрепление людей, обязанных нести государству повинности, к их занятиям. Египет в этом отношении – классическая страна. Но и в других местах мы везде встречаем зачатки этого. Значение государственных рабов возрастало и в автономных полисах, как, например, в Афинах. И аттический административный строй в своих симмориях, симмория – определенная группа граждан, плативших государству определенный налог или обязанных за свой счет снарядить военный корабль, а также в положении демов, уже содержал в себе зародыш того способа ответственности за исправное поступление податей, какой стал обычным полтысячелетия спустя в эпоху Константина и того обращения с populus plebeius, какое мы встречаем в муниципиях. Наконец, вследствие завоеваний и в особенности вследствие территориального расширения вглубь страны, восточные государства, несомненно, переняли не только организацию в форме полиса, но и вотчинную организацию, если не формально, то по существу. Уже тот факт, что в Египте при Птолемеях мы имеем налицо случай наследственной аренды частного земельного владения на 99 лет, которая практиковалась в Месопотамии времен персидского владычества, между тем, как ни одного примера ее мы не знаем, по крайней мере, до сих пор, ни для Древней Эллады, ни для Рима, свидетельствует о более сильном выступлении феодальных элементов в социальном строе. Невзирая на политику примирения национальностей, восточная масса является в отношении к эллинскому войску народом покоренным, и это нашло свое выражение в социальных институтах. Во всяком случае, эллинистическое государство, кроме Египта, прежде всего энергично принимается за введение в стране городского строя. Лишь города являются носителями эллинской культуры. Жители сельских местностей остаются эдне. И желательная эллинизация происходит обычно, с одной стороны, путем поселения эллинов, отчасти всяких охочих людей из Древней Эллады, но отчасти также и семейств ветеранов путем конституирования этих колонистов и эллинизированных местных древних родов, жреческих родов и военной аристократии в полис. Надписи, по-видимому, указывают на то, что в принципе каждый, чье земельное владение несло или только согласно правовому принципу могло нести какие-либо государственные повинности, следовательно, все частные лица должны были приписать это земельное владение, хотя бы они получили его из рук царя, пользующегося в отношении к своим владениям правом экстерриториальности, к полису. Эллинистические властители и колонисты всячески, очевидно и совершенно сознательно, урезывали вотчинную, собственно, теократическую организацию в противоположность персам, которые точно так же сознательно выказывали расположение к теократии. Мы видим это из того, с какой ловкостью в Египте, еще до националистического восстания Фиваиды, которое послужило началом настоящей египтофильской эпохи, официально столь благочестивая династия Птолемеев воспользовалась причислением Арсинои, 265 год до Рождества Христова, к лику богов, для того, чтобы, очевидно, ценой крупного денежного подарка отнять у жрецов взимание 1/6 части дохода со всех огородных культур и передать ее государству под видом предоставления этого дохода новой богине. Мы видим это и в синайкизме Антиохии Писидийской и других, совершенно явственно, например, в корейской Стратоникеи. Здесь посредством основания новых городов древняя сельская храмовая Амфиктиония была буквально разрезана на части, и городам были, сообразно числу приписанных к ним ком, отданы голоса этих последних в совете Истари, группировавшегося вокруг храмов округа. Кома, коми, ком, от греческого слова «деревня, село, квартал города». Из позднейшего времени стоит припомнить, например, основание полисов династии Ирода в виде противовеса единому теократическому родовому полису Иерусалиму. С такой же целью основана была Тивериада, где, по свидетельству Иосифа, новые поселенцы были наделены пахотной землей, домами и привилегиями, но обязывались жить в городе постоянно. И Себаста. Эти эллинские города, находясь среди чуждого населения и всецело завися от существования эллинистического государства, были в военном отношении самыми крепкими оплотами диадохов и эпигонов. Себаста выставила во время одной иудейской войны 3000 человек. Но сверх того, появление эллинского полиса обеспечивало повышение податной силы. Эллинистические монархи были меркантилистами, как и территориальные государи 17-18 веков у нас в Германии. Синайкизм и теперь обыкновенно означал фактическое переселение в город для совместной жизни, в особенности для слоев общества, причастных к деловой жизни, а также, что следует хорошо заметить, к управлению городом, которое можно было использовать в коммерческих интересах. Так уже кунам было обращено внимание на то, что после синайкизма Кассандреи вино из бывшего города Менды, продолжавшего свое существование в качестве комы этого полиса, отправлялось в море уже не из его гавани, а из Кассандрии. Штапельное право есть также одна из принадлежностей эллинистического города. Однако уже подчас колоссальные размеры городских территорий показывают, что по своему социальному устройству города эти должны были очень отличаться от классического эллинского полиса и на деле нередко представляли собой лишь юридически синайкизированный комплекс крупных феодальных поместий. Далее огромные земельные владения, домены, царей, в принципе, оставались совсем экстерриториальными, и наряду с ними существовали, несомненно, многочисленные, возникшие благодаря личному пожалованию феодальные поместья, которые не были приписаны к полису, в особенности в тех областях, где организация полиса не была введена повсеместно. Формальное, установленное правовыми нормами прикрепление к земле сидящих на частных феодальных поместьях колонов не может быть доказано, да и не представляется вероятным. Не только в тех случаях, когда арендаторами являлись эллины, что случалось, конечно, редко за пределами территории полиса, но и вообще в отношении к неэллинскому населению. Иначе дело обстояло там, где выступало на сцену административное право, где, следовательно, дело шло о повинностях в отношении к государству, или же, что тоже, о повинностях в отношении к монарху. В своих отношениях к государству, так же, как подданный древнего Египта, был связан с указанным ему законом место жительства, а афинянин, без всяких последствий для свободы передвижения, со своим демом, и подданный эллинистического государства был связан со своей родной общиной Ибия, эпохи Птолемеев, несомненно, только перешедший к ним от древнего Египта уже раньше разъясненный институт. Ибия – свой собственный частный, собственное или частное дело, имущество, собственный интерес, выгода, принадлежность кому-либо или быть свойственным кому-либо, своеобразный, особенный. Здесь платит он налоги. Сюда его можно удалить в случае, если в месте его пребывания, где он живет в качестве гостя, от него хотят избавиться. Сюда, наконец, может его вернуть при случае государства, когда потребуется выполнение им личных литургий. Ибо в древности обеспеченная свобода передвижения существовала лишь постольку, поскольку она была гарантирована определенными договорами или привилегиями. В противном случае, согласно юридическому принципу по отношению к государству, каждый отдельный человек был точно так же связан со своей общиной, как в настоящее время русский крестьянин. Ибо и физическое возвращение подданных в родную общину для несения государственных повинностей мы находим не только в позднейшее время в известном тексте Евангелия от Луки, но и во все времена в эллинистических государствах. Эллинистическое государство знало, в частности, хотя и не в такой мере, как государство Древнего Востока, натуральные повинности публично-правового происхождения. И в тех случаях, когда выполнение их могло пострадать от переселений, оно прибегало, несомненно, к принудительному возвращению на место жительства. На экстерриториальных доменах царя, а также на пожалованных царем экстерриториальных феодальных поместьях, где были такие частноправовые, опирающиеся на традицию и на общий порядок аренды доменов, повинности колонов едва ли могли быть защищены от смешения с повинностями административно-правового происхождения. И тем более это имело место в Египте, где разнообразнейшие барщинные повинности подданных являлись наследием времен фараонов и продолжали существовать в эллинистическо-птолемеевскую эпоху, например, в виде пятидневной барщины на каналах, как это видно из источников этой эпохи. Впрочем, развитие минового хозяйства повсюду, также и в Египте, вызвало тенденцию сделать эти барщины переводимыми на платежи натурой или деньгами. Но там, где затронуты были финансовые интересы государства, второй Птолемей без малейших колебаний ограничил свободу передвижения рабочих, которые работали на государственных масляных прессах и формально были связаны, по-видимому, исключительно контрактом. Подобные мероприятия опирались не на общие правовые нормы, а на административную власть царя. Точно так же поступали, несомненно, в случае надобности и с колоннами царских доменов. Документ продажи одной деревни из доменов в Малой Азии царем Антиохом II своей супруги в 265 году до Рождества Христова, факт, впервые оцененный Ростовцевым, заставляет предполагать фактическую свободу передвижения у сельских жителей. Юридически же они остаются, вопреки мнению Мейера, прикрепленными к своей деревне и могли быть, конечно, в случае надобности, возвращены в свою деревню. Но совершенно так же могли поступать со своими держателями и частные экстерриториальные землевладельцы, если им предоставлены были права местной власти. Частное право Востока от Снофру и Хаммурапи вплоть до Талмуда всегда рассматривает мелкую аренду с точки зрения господина и всегда видит поэтому в мелком арендаторе человека, находящегося здесь для надобности господина, помещика, который поэтому не только и не прежде всего имеет в отношении к земле права пользования, но прежде всего берет на себя и обязанности обработать землю. Прежде всего, но не исключительно, таково было положение арендатора из части продукта. И едва ли всегда брали на себя труд четко отделять эти повинности в отношении к царю или к патримониальному владельцу от натуральных повинностей публично-правового характера.